КГБ оценило работу группы очень высоко.
И всех террористов перестреляли, всех или не совсем?
Практически всех. Или кого-то выпустили. Скажем, Алексея выпустили сразу, Рубина выпустили сразу. Вот. Ну, частично участвовал в работе группы Валя Турчин, его выпустили. Он один доклад написал.
Там была какая-то другая ведь группа, такой комитет защиты.
Нет,
ну, Сахаровский.
Да, это было намного раньше. Это было намного раньше. Ну, было...
Твердохлебов, кажется, там
да, был. Да, да, Твердохлебов был, Чилинков. И Шифаревич был. Шифаревич. Да. Да, но она распалась. Уже к этому времени ее не было, этой группы. А в наше время... Была еще группа защиты прав человека, инициативная группа, ИКИРА. Это, кажется, еще раньше. И в ней Ковалев был, кстати. Таня Великанова была, и Таня Ходорович была. Это последний там. Плющ там же был. Сам ИКИР, Красин был. Ну, mm-hmm. После ареста Красина и ИКИРА. Группа продолжала все-таки, ну там вот три человека действовали. И была такая вещь, как хроника текущих событий, выдающаяся.
Очень важная вещь.
Да.
Сейчас это, кажется, уже публика, то есть, в общем, известно, кто ее вел. Где-то я, по-моему, читал.
Может быть, да. Ну, видите ли, очень много людей помогало, не открываясь. Вот
вы
я
знаете,
считаю,
что нас...
внутри страны и хроника была, может быть, самым таким вот самым эффективным. Внутри страны оружием была хроника. И вот то, что ее вели непрерывно в течение многих-многих лет,
да,
и не могли ее раздавить.
Совершенно казалось удивительно.
И не могли ее раздавить. Вот
вся
это
эта
вот...
махина не может
да,
такой.
Да. Это удивительно. Вне страны вот группа сыграла очень большую роль.
Вы знаете, что у нас в Кармельской библиотеке есть вся эта хроника?
Mm-hmm. Это хорошо. Mm-hmm. Но наших документов здесь нету, да? Я как-нибудь передам свои документы. Они здесь вот Чилидзе их опубликовывают. Mm-hmm.
Я не знаю, может быть, и есть, наверное. Mm-hmm. Это легко сделать. Вы знаете, что даже можно просто из дома, более-менее. Ведь есть же каталог теперь этот электронный. Можно прямо, ну, если вы знаете, там... предмет или имя набрать.
Угу. Мне в Брюсселе, вот, когда Федерация получала там премию вместе с Валенсией, мы получали. Мне говорили дипломаты, которые там в Европейском Союзе, что это правда, что когда подписывали Хельсинские договоренности, то... Ну, все понимали, что Брежнев подписал, но выполняться не будет, ну и невозможно, а требовать все равно, ну, пусть так будет. И только наша деятельность заставила, активизировала западных политиков в этом направлении.
Ну да, вообще-то ведь как-то, по-моему, после подписания всяких широковещательных деклараций, наоборот, Брежнев внутри как-то пытались усилить.
Да, ну вот... Я бы сказал, что кое-кому мы просто помогли, прямо так. А главным образом, конечно, мы помогли начать на политическом уровне деятельность по, ну, как бы это сказать... Никто не собирался спрашивать Советского Союза, выполняет он или нет те договоренности, которые он подписал, особенно Хельсинские. Вот. Но после этих документов просто начали на дипломатическом уровне спрашивать. И это очень хорошо, что мы использовали именно Хельсинский договор, потому что он же не правозащитный, это политический договор. Он заменяет... мирный договор в Европе. И я прямо на это указывал, когда вот я писал в одном из документов, что именно в силу этого обстоятельства его можно использовать для того, чтобы заставлять Советский Союз выполнять и правозащитные части. Потому что правозащитных документов он подписал много, все. Но они ни к чему не обязывали. А это все-таки обязано, что он там же зафиксирован на границе.
Да. Ну, это как-то рассматривается как вроде как победа Брежнева в целом.
Да, а, ну, это, конечно, но после, но и все-таки в каком-то смысле, хоть мы эту победу ему немного подмочили, именно вот этой деятельностью информации на таком уровне.
А вот скажите немножко о вашей, так сказать, ранней истории. Вы ведь когда-то верили в всякие коммунизмы?
Ну, да, только до войны еще, когда в школе учился. Да, конечно, ну, да, я считал, что это нет эксплуататоров,
ну, да, и...
общая собственность.
Но вы выросли в деревне, насколько я понимаю.
Нет, это до школы, да, а в школу я уже, не, да, до школы только, а потом я учился.
Но знали вы все эти ужасы сталинской коллективизации, там, 30
как лет? Ужас, я ее не знал, коллективизацию, она у нас в деревне прошла так, что все разбежались. И остались одни бабы, и жизнь, в общем, разрушилась. Ну, у нас, например, не осталось ничего, потому что бабушка что продала, что зарезала, уже держать было невозможно. И,
ну, голод у вас был?
А?
Голод.
В нашей деревне голода не было, нет. Ну, то есть жизнь сразу в 10 раз стала хуже, потому что ни молока там, ничего, но... Но у нас голод. Это ведь рядом 150 километров от Москвы. Все уехали на заводы, на фабрики. Остались одни бабы, то не все. Вот, но это я видел. Но это я видел. Вот этот результат я помню. Теперь то, что были миллионы в лагерях, нет, этого я не знал.
Как-то... Я не,
в нашем, меня никого не арестовывали. У меня арестовывали там знакомых, там, это я видел, да. Но масштабы я себе все-таки не представлял. Информации о масштабе у меня не было. И вы знаете, я жил в такой семье, мы не вели разговор. Мать моя была очень осторожна.
Ну, это обычно с детьми никто не...
Я думаю, что и с собой едва ли, потому что рот открыть было опасно. И в интеллигентских семьях там это все-таки, я думаю, обсуждали, а в рабочих старались, знаете, помалкивать.
А в армию, что я понимаю. А в армию вы попали? То есть, извините, в партию вы попали в армию?
В армию, да.
Это довольно обычная была вещь, по-моему.
Ну, тем более же я был в офицерском училище, и там... перед выпуском, просто записали прямо все. Даже я не помню, чтобы было какое-нибудь собрание. Записали, выдали билет и все.
Но все-таки это была ваша инициатива или чья-то еще?
Да нет, меня просто информировали, по-моему. Да нет, ну какая там инициатива. Я потом, уже через год я, после войны, я уже очень много понял. Потому что я читал это очень много и до войны.
Ну все-таки все эти... Ну, восхниловские сессии, ну...
Ничего, это еще было рано. Это 46-й год, например, был, вот, когда я понял, что это общество не... Это не рабочее государство, а диктатура бюрократии. Это я понял в 46-м году. Вот так сформулировал прямо. И начал составлять планы переустройства. Но... Нет, я же был совсем не из этой среды. Я даже не знал о существовании Восхнилова в то время. Книжки я читал, но я читал, ну что, ну и Гегеля читал в это время. Да. Ну а что, в Гегеле этого ничего не написано, ни Восхнилова, ни о лагерях, ничего этого нет.
Но вы, когда из армии пришли, вы поступили учиться куда? Естественно?
Никуда, не получится, я поступил рабочим, потому что у меня не было еще школы.
Вы не кончили школу?
Я не кончил школу до войны.
А как вы попали в науку, так сказать?
Ну, вот я окончил школу заочно, ну, экстерном сдал за 10 класс. Работал истопником, чтобы было время, потому что стремником легче. Сутки была работа, двое суток отдыхал, и там тоже можно было сидеть и заниматься. И готовился в университет. И сдал в 47-м году. Я в 46-м я в декабре демобилизовался, в 47-м сдал за школу и сразу в университет.
На физтех. Ну да, тогда был физтех, были в университете еще.
Да, на физтех. Ну, сдал хорошо. Даже очень хорошо.
И потом пошли в аспирантуру после?
Нет, аспирантура в наших кругах считалась неприличием.
Да,
считал, что делайся, работай, и наработаешь. Диссертация – это личное дело, вот такая была мораль.
Ага.
Вот вокруг Ландау у нас был Померанчук за сектор теоретический, крупный теоретик.
Ну, вы пошли куда? В Альфе, в этот самый…
Мы не попали, я попал вот в ИТЭФ.
Ну, это, конечно, уже то же самое, что аспирантура, в общем.
Да нет, я не помню, что кто-то и был там даже в аспирантуре. Там не было.
Ну, да, но это и не обязательно, это уже не важно.
Просто работали.
Ну, работали. Работали же не истопником.
Ну, да, а потом Померанчук сказал, у вас дети, вам нужно защитить диссертацию, чтобы была зарплата, чтобы можно было квартиру получить. Велел писать диссертацию. Ну, вот я ее написал, и тут произошло это собрание.
Но все-таки вы ее защитили?
Нет, конечно. Мне сказали, что я уже никогда не защищу диссертацию.
Угу.
Я ее защитил через 2,5 года.
В Армении или?
В Армении, да. Угу. И то через ЦК, это армянское ЦК. Не Политбюро, правда, уже решало. Армянское ЦК, вы знаете, опять же, как у нас решаются дела.
В Армении знали вы такого астрофизика Варцумяна?
Ну, конечно. Вы имеете в виду именно Амазастровича?
Да.
Ну, а как же? Ну, я же был там избран в Академию. Да.
Он, по-моему, там самый главный у них вообще.
Да.
Да. Он действительно
довольно
крупный.
Он крупный ученый, да. Он человек, как человек, он мне не очень нравится. Даже, может быть, очень не нравится. Потому что мне о нем всякое говорили. Да и в моем деле он не очень хорошо себя держал.
Ну, во всяком случае, он тоже наиболее крупная величина там такая был в то время.
Да. Потом вот Мергелян там математик.
Мергелян, да.
Алехарняну.
Которого очень покровительствует Келдыш. Мергелян.
Ну да, но потом он стал директором. Уже.
Ну да. Но его сделали доктором, что-то совсем юноша.
Да, это я помню всю эту историю, да.
Форум.
Потому что там два Варцумяна. Вот есть Виктор Амазастрович и есть ректор университета Варцумян. Вот этот ректор университета, он человек смелый, и он смело полемизировал с Горбачевым в Конгрессе.
А он имеет
по армянскому вопросу? Нет, никакого не зависит. Он механик сам.
Ну да. Но вообще Армения всегда. Армения, между прочим, и Литва. Были места, где можно было немножко находить убежище от политических преследований. Ну, не на уровне уж, конечно, очень.
Ну, Алиханян, по крайней мере, он так говорил, устраивал на какое-то время, например, Чука устраивал, на какое-то время Мигдал устраивал. Он евреев во время еврейских преследований он устраивал.
Не только, вот... Были случаи, когда людей выгоняли из МГУ, например, или дети их не могли поступать в Москве или в Ленинграде, и тогда они ехали. Ну вот сын Рохлина, например, вы знаете, такой крупный математик ленинградский. Его сына выгнали из Ленинградского университета, его приняли в Вильнюсский университет. Фрейдлина сына приняли в Армении. В общем, это было такое некоторое...
Ну да, и надо сказать, что уровень в науке в Армении не совсем такой плохой. Он, конечно, и из-за того, что экспериментальное оборудование, конечно, его просто нету. Там нельзя ждать такого же уровня уже по этой просто причине. Но я бы сказал, что для такой маленькой страны у них, я бы сказал, результатов довольно много хороших. Тоже астрофизики, кое-что в физике.